Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Буданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Мы продолжаем беседу о книге Иоанна Богослова «Апокалипсис».
Итак, мы с вами, значит, доходим, ну, практически уже вот до конца дошли. Осталось у нас завершающих две главы последние. То есть три, вернее, то есть 22, 21 и 20, где дается описание страшного суда, наказание грешных, нечестивых и награды праведников. Вот. Вот об этом, собственно, мы сейчас уже начинаем говорить. Такое естественное завершение вот того откровения, которое Иоанн получил на острове Патмос. И вот здесь, вот смотрите, сразу хочу сказать, что неожиданности на этом не заканчиваются, которые вот в этой книге присутствуют. Потому что вот, ну, Анна Дмитриевна, вот смотрите, как... Вот наша, вот мы открываем наши учебники, там, катехизисы, учебники догматического богословия и так далее. Ну и вот как вот мы веруем, да, что закончится эта история. Да, в конце времен будет вот это вот самораскрытие зла, придет Антихрист, наступит это царство Антихриста, и Господь это царство уничтожит. Когда он явится во второй раз во славе, и что после этого наступит?
Царство небесное.
Да, то есть после этого нечестивые наследуют суд и наказание, гиенну, а праведники наследуют будущий мир. То есть там дальше происходит новое творение, новая вселенная, новый мир, куда входит вот это новое обновленное, воскресшее человечество. Понимаете? Вот. Вот это то, что содержится в христианстве. Вот. Но здесь, в книге «Апокалипсис», совершенно непонятный сюжет, который следует за сценой второго прихода Христа, о которой мы говорили в прошлый раз, что Христос на белом коне спускается и поражает вот эти все богопротивные силы. Мы ждем, что там наступит Царство Небесное уже, да? А нет. И нам... Автор «Апокалипсиса» рассказывает очень странную историю. Это 20 глава, первые 10 стихов. Вот с 1 по 10 стих. Ну, давайте я вот своими словами изложу, о чем он говорит. Вот очень странные вещи. Вот. Автор нам говорит, что вот когда Христос придет во второй раз во славе, поразит словом уст своих вот этих всех нечестивых, и будут вергнуты эти звери в озеро Огненное, случится следующее. Ангел свяжет этого дьявола, то есть вот этого дракона великого, и загонит его в бездну. Он его скует цепью и посадит его на цепь. А в это время... То есть это что значит? Он посадит его на цепь?
Это значит, что дракон будет не иметь силы?
Да, то есть он лишит его силы, на время. Вот, на 1000 лет здесь написано, что он его сковал цепью на 1000 лет. То есть лишил его возможности действовать, искушать, там, да, то есть ограничил его власть. И вот в это время, когда власть дракона ограничена, на земле, вот этот Христос, который спускается с небес, он воскрешает, он возвращает к жизни праведников и мучеников. Вот тут написано, что «увидел я престолы», 4 стих, 20 глава, «увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». И души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и руку свою, они ожили и царствовали с Христом 1000 лет. Смотрите, Анна Дмитриевна, мы о таком не слышали с вами. Какой неожиданный поворот. То есть здесь автор говорит, что вот о чем он говорил до этого. Что вот дьявол вызывает из моря вот этого, этих самых там, этого зверя, который губит святых, да, требует поклонения себе, ставит эту печать Антихриста, да, три шестерки. И вот те, которые не поклонились зверю, которые не приняли этой печати, которые, значит, сохранили верность Богу, они, Христос их, оказывается, воскрешает. И они царствуют с ним 1000 лет. Причем остальные-то не воскресают. Вот смотрите, в 5 стихе написано, что прочие из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажены святы, имеющие участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Вот. Очень странно. Да, согласитесь. То есть такое тысячелетнее царство, царствование праведников описано. Это в нашей традиции такого нет, православной. А дальше происходит нечто еще более странное. Потому что, оказывается, есть еще какие-то народы, находящиеся на углах земли. Гога и Магога. Ну, это из пророка Иеремии, там, указания, да, и вот он говорит, что вот это вот народы Гога и Магога некие, там живут, число их как песок морской, то есть они, очевидно, не подчиняются Христу, и через 1000 лет сатана будет освобожден из своей темницы, и он начинает эти народы собирать на брань, и потом они идут войной на стан святых. И вот когда они уже выходят и начинают войну вот с этим тысячелетним царствием Христа, 9 стих, «не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Точка.
Аминь.
Аминь. Вот смотрите, очень странное описание. Потому что здесь говорится о том, что будет какое-то тысячелетнее царство Христа, будут народы, которые еще не охвачены царством Божьим, и дьявол на 1000 лет сковывается, потом он освобождается, и начинается новое. Вот уже будет только тогда будет конец. И вот это место, я сразу, вот, понимаете, то есть это вот очень маленький текст, вот буквально 10 стихов, я сразу хочу наших радиослушателей, ну, предупредить. Ну, даже не предупредить, а просто сказать, ну, как бы объявить во всеуслышание, да, что, ну, с чем мы тут имеем дело. Это текст, вот так называемое трудное место. Таких мест много в Священном Писании, которое удовлетворительного толкования не имеет. Ну, просто его нет. То есть, есть масса вариантов объяснить, что здесь подразумевает автор апокалипсиса, но все они, ну, как бы, с большой натяжкой. Да? Ну, давайте вот парочку рассмотрим вариантов. Первый вариант – это если человек действительно вот так возьмет и решит. Ну, то есть вот как бы, что вот закончатся все гонения, и на земле наступит тысячелетнее царство Христа. Давайте подумаем. И воскреснут не все, а только праведники, только хорошие люди воскреснут. И они ради чего не воскреснут? Ну, Анна Дмитриевна, как
бы. Ну, чтобы жить и радоваться, они же вот, праведники, вот. Они заслужили свою награду.
То есть получается, что их награда в том, что они живут на земле, остальные-то не воскресли. А именно вот эти вот мученики, там прочее, прочее.
Они живут в радости и
мире. Они обретают блага земные. Вот в этом мире они отказались от благ земных, были их лишены, и вот в этом тысячелетнем царстве им как бы вот воздается, да? Но зло еще не побеждено. Смотрите, просто наступает некий период такой стабильности в этом царстве святых, и зло не побеждено, и оно потом опять вылезает. Вот так. Надо сказать, что в истории церкви была масса народу, которые так этот текст и читали. Их называют хилиасты по-гречески. Хилиас – это тысяча. Тысячелетнее, верящее в тысячелетнее царство. Вот. Либо миллинаризм, это движение называется, то есть от слова миллениум, то есть тысячелетие по латыни. И вот, вот этот хилиазм, он был очень популярен в средние века, в ранней церкви он был очень популярен. Но вы понимаете, что, во-первых, ничего подобного Христос не говорил. В Евангелии нигде такого нет. Он говорит: идите, научите все народы, вы будете идти до краев земли ко всем народам, и народы будут вас гнать. И потом, когда будет уже совсем плохо, я гряду со славой судить живых и мертвых. Какое тут тысячелетнее? Где тут и зачем это надо? То есть награда праведника, она в Боге, в грядущем мире, понимаете? Христос ничего такого не говорит. У апостола Павла, у апостола Петра, у прочих там авторов Нового Завета нигде мы такого вообще даже не видали. То есть это единственное место в Новом Завете, где такая вера выражена. Вот эти 10 маленьких стихов в последней книге Апокалипсиса. Очень странно. Вот любая другая доктрина, Анна Дмитриевна, любая другая христианская доктрина, она выражена не в одном месте. А даже если это место будет отсутствовать, или оно будет испорчено, или оно там то-то, то-то, оно есть еще во множестве других текстов, в посланиях, в Евангелиях и так далее, и всегда оно чему-то соответствует, есть параллель. Здесь параллели нет, это наводит на мысль, что очень странное место, да? Дальше, второй момент состоит, и церковь, она пришла к выводу, что так это место понимать нельзя. Потому что к чему это приводит? Ну, как, допустим, рассуждали средневековые какие-нибудь там крестьяне, например, или там, вот, например, были в Чехии войны, гуситы, например, восстали против католической церкви в XIV веке, Ян Гус там поднял у них движение. Вот они все были хилиасты. Они все ожидали, что вот мы сейчас скинем власть римского папы, этого антихриста, и наступит вот это вот наконец-то время благодатное, когда все станет общим, все земли перераспределять, не будет ни богатых, ни бедных, и будет коммунизм. Понимаете? Вот. Ну, наивное, да. И церковь это вообще говорит, что... То есть это... И причем давайте мы это как-то вот уже приблизим. Обычно вот заканчивается вот этим, что давайте мы как-то это немножко приблизим, эти события. Ну, как-то уже начнем перераспределять уже сейчас. Приступим, да? Вот. Поэтому часто эти все хилиастические движения, они были связаны с каким-то таким народным возбуждением. Вот. Ну, церковь не признала это. Она сказала, это ересь. Все. То есть это как бы объективная ересь, признанная церковью, ересью. Мы так не толкуем, у нас таких учений нет. Отцы церкви. Например, блаженный Августин. Андрей Кисарийский. Они вот вышли из положения. Они сказали, ну вы улавливаете, да, ход мысли, Анна Дмитриевна?
Да, конечно.
То есть они сказали, ну как же можно тогда это трудное место объяснить? Давайте его истолкуем духовно. То есть скажем, что, вот смотрите, там же есть в Апокалипсисе, что одна и та же история рассказывается по-новому. Первая история рассказывалась про свиток, да? Вторая история рассказывалась про жену и дракона. А здесь про то же самое. Заново нам дается аллегория церкви и мира. Только что такое, получается, связывание дракона? Это когда Христос пришел и принес свою жертву. Что такое воскресение праведников?
Создание церкви на земле.
Это создание церкви на земле, где праведники получают благодать и духовно воскресают. Обретший первое воскресение не увидит второй смерти. Все. Духовно воскресшие, вот, они уже среди нас ходят. И мы уже в это время живем, как бы. Ну, прекрасное толкование. То есть, как бы, согласитесь, они вроде бы решили проблему. Но проблема-то в том, что здесь указано точно, что воскреснут именно те, которые не приняли печать зверя, которые там были умучены вот этим зверем. То есть получается, что уже гонения были. Вы понимаете, тут выстроено. Это не новая история.
А продолжение?
А продолжение старой истории. Потому что в это время, когда дракон будет связан, звери вот эти, вот первый зверь, второй зверь, они находятся в озере Огненном. И зверь, и этот дракон после этого к ним уже отправляется. То есть это невозможно истолковать, что это заново история про то же самое. Это прекрасное святоотеческое толкование, которое, однако же, всех трудностей этого текста не объясняет. Поэтому...
Что, как быть, Дмитрий Борисович?
Как быть? Ну, так и быть. Вот мы его оставим без толкования. То есть просто обозначим, что этот текст, вот эти 10 стихов, он всегда во все времена вызывал большие проблемы у экзегетов, и ну вот мы его оставим, как он есть. Мы его прочитаем с уважением. Вот заметьте, церковь всегда мучилась с этим текстом, но никто его не вычеркнул, никто строчки не убрал. Но, оставим его вот как он есть, до последних времен. Ну, как бы, текст непонятен, и удовлетворительного экзегетического объяснения он не имеет. И это нормально, это нормально. Надо со смирением иногда читать библейские тексты. Со смирением, что не все нам тут вот так просто можно понять. Странный сюжет, который до конца не ясен, и вот наконец, то есть мы его пропускаем, и мы наконец-то подходим к финалу. К финалу. Итак, давайте сейчас. Значит, 20 глава, 11 стих. Вот. Наконец-то описание страшного суда. Вот давайте прочитаем, как это он описывает. 11 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Вот это судьба нечестивых здесь описана. Вот давайте сейчас попробуем разобраться. О чем здесь говорит нам автор Апокалипсиса в этом откровении? Вот он говорит, что он видит. Он видит великий белый престол и сидящего на нем Господа, от лица которого бежит небо и земля, да, то есть ничего с ним не может сравниться, да, никакая другая сила, вот. И дальше что он видит? «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и раскрытые книги, и в этих книгах написаны их дела, и они по этим книгам судимы». Давайте я немножко объясню. Во-первых, значит, ну что значит «увидел я мертвых, малых и великих»?
Ну, люди мертвые разного возрастов.
Разных возрастов,
вы думаете? И это с одной стороны, а с другой стороны, наверное, более праведных, менее праведных, большие мира сего,
да,
или меньшие
вот.
Мира сего.
Вот мне кажется, вот этот вариант, он здесь ближе всего. Здесь для чего нам говорит автор Апокалипсиса, что предстанут перед Богом малые и великие? Вряд ли здесь говорится о возрасте. Здесь говорится о том, что есть вот великие в этом мире. Это президенты, это банкиры, это бизнесмены, это сильные мира сего, у которых есть деньги, власть, влияние и так далее. А малые в мире сем – это те, от которых мало что зависит. Да? И автор Апокалипсиса говорит, что равно пред Богом предстанут все, независимо от своей власти, независимо от своего влияния, все будут по справедливости судимы Господом. И у Бога лицеприятия нет. Это первая мысль, которая здесь выражена. Дальше, смотрите, говорится, что раскрыты книги, и в этих книгах
их жизнь описана.
Описана их жизнь. Что это такое? Это, ну вот знаете, когда…
Список.
Вот что за этой метафорой стоит? Вот когда ведется, ну вот происходит суд, даже вот наш суд, да, там заводится дело. Дело заводится, папочка подшивается, дело, номер. И, соответственно, все материалы этого дела – это то, что показания свидетелей, то, что делал этот человек, какие-то справки там… Допустим, какие-то документы, все необходимые материалы к этому делу приклеиваются, пришиваются и так далее. И вот здесь говорится о том, что да, все дела человеческие, они находятся вот в этих книгах. Все содеянное, и доброе, и злое там есть. И суд Божий, поэтому он нелицеприятен и справедлив. И дальше говорится, что есть еще там раскрыта перед престолом иная книга, книга жизни, и суть, которая раскрыта, книга жизни. И вот эта книга жизни, ее не следует путать с вот этими книгами, которые суть дела, где деяния записаны, совсем другое. Давайте я объясню. То есть, что такое книга жизни? Это очень известная метафора.
Да, мы часто встречаем ее.
Да, да, да. На самом деле, сам образ, он простой. Книга жизни. Вот, вот мы сейчас, смотрите, с вами находимся в городе Екатеринбурге, да? Ну, допустим, мы в нем живем, мы в нем прописаны. И вот я вам скажу, что есть в городе Екатеринбурге книга.
Ну да, домовая книга, да, или домовая, да, как ее называют, где показана прописка конкретных людей в конкретном,
да,
доме. Но и книга жизни, следовательно, прописка в Царстве Божие.
Да. То есть, фактически, это такой образ, да, это вот прописка. То есть, все те, которые здесь прописаны, и те, которые, значит, тут живут, то есть, книга жизни – это книга тех, которые тут вот живут в этом городе. Это есть книга жизни, книга жительства, да? Здесь что написано? Что те, которые судимы по делам своим, которые достойны этого, которые выбрали по итогам жизни своей добро, которые раскаялись в своих дурных делах, они туда вписываются. Вот. Что будешь жить в небесном Иерусалиме. А те, которые нет, которые, ну вот, не захотел ты выбрать добро, то как ты вот это, без этого добра будешь там жить? Соответственно, не будешь ты написан в этой книге жизни. Анна Дмитриевна, вы понятно, да, что такое
да,
книга
конечно.
Жизни? Да, вот. Это та книга, где написаны все те, которые живут в Царстве Небесном, которые принадлежат будущему веку. И дальше говорится, что как это происходит. Море отдает мертвых, бывших в нем. И смерть и отдает, всех отдают. Вот тоже, зачем нам говорится, что, знаете, какой образ, что смерть отдает и ад отдает. Это что значит? Вот потому что смерть забирает человека из этого мира. Тоже метафора, такая персонификация, да? Смерти, ада. То есть смерть забирает человека из этого мира и отдает его в мир мертвых. То есть значит, это означает, что все воскреснут. И грешники, и праведники, они воскреснут. Они предстанут на суд Божий и наследуют вот этот исход. И даже говорится, море отдало мертвых. Что это значит?
Утопленники или утонувшие?
Вот здесь, понимаете, в чем дело? Что происходит с этими утопленниками, которые...
Ну, наверное, вы имеете в виду о физиологических процессах разложения, что, несмотря на это, они все равно...
Их съедают рыбы, от них не остается ничего. Но что бы, какова бы ни была судьба человека, какой бы смертью он ни умер, что бы ни случилось с его телом, мы же понимаем, да, что человек умирает, и от тела его остается прах. Особенно если там проходит 100, 200, 300 лет. Все, то есть песок. И это нормально. Что никто этого Божьего суда и вот этого воскресения ни одна душа человеческая не избегнет. Все воскреснут. Вот о чем тут говорится. И вот тут говорится, что и судим был каждый по делам своим. То есть никто от этого суда не уйдет, и никто его не избегнет. И свершится праведный суд. Смерть и ад будут повержены в огненное озеро. Что это значит? Это означает, что в будущем мире смерти и ада уже не будет. Да? Все. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Вот, он наследует некую ужасную такую судьбу в вечной отделенности от Творца. Это вот следствие его выбора, понимаете? Господь принимает его выбор. А дальше пророк видит судьбу праведников. Видит судьбу праведников. Ну вот давайте почитаем. И вот это описание, оно удивительное. Я вам скажу, оно просто поразительное. Вот посмотрите, как он это описывает. «И увидел я новое небо». Это 21 глава. Вот сейчас две вот эти главы – это описание будущего мира. Сейчас у нас об этом будет разговор. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Вот, скиния Бога с человеками. Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». «Ибо прежнее прошло, и сказал сидящий на престоле: „Се, творю все новое“, и говорит мне: „Напиши, ибо слова сии истинны и верны“. И сказал мне: „Свершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серую. Это смерть вторая». Вот давайте сейчас я своими словами изложу, что он видит. Он видит что Бог творит новый мир. Вот перед его глазами развертывается новое творение. Вот с чего начинается вообще Библия? Помните, как, с каких стихов начинается вообще Священное Писание? Книга Бытия с какого стиха начинается? Какой самый первый стих?
В начале было слово.
Это Иоанн Богослов. Это книга, это Евангелие от Иоанна. А книга Бытия какими словами начинается?
«И сотворил Бог небо и землю».
Земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водой. Совершенно верно, Анна Дмитриевна. То есть, вот, мы с вами вспомнили первый стих Священного Писания, да, с которого говорится, что вначале Бог сотворил небо и землю. Вот это выражение «небо и земля» – это означает вся Вселенная в совокупности. Что прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. То есть, мир разрушен. То есть, как бы вот этому миру приходит в каком-то смысле конец. Потому что мы живем в мире изменчивом, тленном, непостоянном, да? И здесь на смену ему, то есть не то чтобы даже Господь заново творит, а он его обновляет. Этот мир претерпевает некое обновление, и он видит новое творение. Новое небо и новую землю. Это такая древняя, вообще израильская там, традиция, идущая от пророка Исаии, когда говорится о том, что, что такое Царство Божие, что такое Царство Небесное. Это не просто, знаете, там рай какой-то, да, на небесах. Нет. Вот в этом-то и суть, что христианство, оно не хочет попасть в рай. Оно говорит о том, что будет побеждена смерть. И будет грядущий мир, грядущая какая-то вселенная, понимаете? Вот этот мир, он претерпит некое изменение. Будет небо и земля, но они будут иные. Там будет какая-то другая физика, понимаете? Другой мир. Вот, это описывает автор. И увидел я новое небо и новую землю. То есть он видит новый акт творения, обновление вселенной. И дальше он видит, как с небес спускается Иерусалим. Вот это жена Агнца, вот это невеста Агнца, с которой он вступает в брак. Город Иерусалим – новый, сходящий от Бога с неба, приготовленная как невеста, украшенная для мужа своего. Что такое этот Иерусалим? Что он означает? Иерусалим – это центр, столица чего?
Мира.
Столица Царства Небесного, Царства Божьего. Но только здесь говорится, что это не вот эта земная столица. Ну, знаете, есть земной Иерусалим, где евреи живут, арабы живут, все друг друга там стреляют, не любят друг друга. Да? Там святыни находятся. Вот такой вот сложный город. Вот здесь пророк говорит совершенно о другом. Это он говорит не о земном Иерусалиме, а о небесном. То есть это дар Господа. Это тот мир, то есть он видит небо, новое небо, новую землю, и он видит, что на этой новой земле, в этом небесном Иерусалиме, который свыше, обитает кто? Новое человечество. Новое человечество. Вот, увидел я, услышал я громкий голос с неба, говоривший: «Вот, скиния Бога с человеками, он будет обитать с ними, они будут его народом». И сам Бог с ними будет Богом их. Вот человечество, смотрите, оно разделилось после Вавилонского столпотворения. Оно разделилось на множество народов. Появились русские, китайцы, англичане, там, японцы, допустим, появились, да, тоже. А здесь мы видим эти народы. Что происходит с этими народами?
Но это уже не так важно, Дмитрий Борисович.
Вот в Царстве Небесном это уже не так важно. Потому что все эти национальные и прочие там границы, они снимаются, и человечество в Боге становится единым целым. Человечество становится единым народом, да? И самое главное, что характеризует жизнь этого грядущего мира, жизнь будущего века?
Праведность.
Во-первых, это то, что с ними обитает Бог. И скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом. То есть Бог будет присутствовать с ними, вот как он присутствовал с Адамом и Евой в раю, да, и как он присутствует в церкви, невидимо. Только там он будет присутствовать. Это будет единая жизнь, нераздельная в Боге, понимаете? Это то, о чем мы сейчас даже понятия не имеем. Вот. Но вот это вот грядет, да? И написано, отрет Бог слезу с очей их, смерти уже не будет. Это что значит? Ни плача, ни вопли, ни болезни.
Ну, значит, не будет никаких мучений закончится, и печальных вещей.
Да, закончится смерть и закончится страдание, наконец-то. То есть вот эти все последствия грехопадения, которые вошли в наш мир, их уже в этом грядущем мире не будет, потому что не будет греха. И моря-то нету, почему? Потому что море – это вот эта морская стихия, это бездна, она рассматривается в Библии, тоже метафора такая, метафорическая потенциальная возможность греха. То есть это будет мир чистый от греха. Это будет новое творение. Это вот как мы живем, да, вот на самом деле, давайте вот представим, что это такое. Это будет жизнь, это не будет просто какое-то бесплотное существование. Это будет творение, но такое же, как в котором мы есть и сейчас, но только за одним маленьким отличием. Это будет творение, в котором не будет смерти и греха.
Но это не маленькое отличие, Дмитрий Борисович.
Ну, Анна Дмитриевна, вы можете себе такое представить? Мир, в котором нет смерти и греха. И страдания.
Прекрасный мир.
Вот мне это представить очень трудно. Потому что все, с чем мы сталкиваемся в этом мире, весь опыт нашей жизни, это опыт тленный, так сказать, изменчивый. И здесь вот говорится об этом, как бы, вот, грядущем мире. И последнее. Значит, и сказал сидящий на престоле, все творю все новым. И вот он говорит. То есть Господь сидит на престоле Христос, да, говорит, я обновляю этот мир. Я есть первый и последний, завершающий историю этого мира. И жаждущему дам даром от источника воды живой. И говорит, если вы победите, побеждающий, если вы победите искушение этого мира, неприятности и скорби, гонения и прочее, он наследует все. И я буду ему Богом, и он будет мне сыном. Он унаследует этот грядущий мир. Вот на этом мы, наверное, сегодня завершим этот разговор. И в следующей передаче уже продолжим про вот эту награду праведных, потому что дальше там пророк ее вообще, так сказать, разворачивает очень ярко.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.